читаете «Войну и мир», здоровее будете. И я совершенно серьезно это утверждаю, потому что я, прочтя этот роман, перечтя его, там, не знаю, третий, четвертый или пятый раз, как-то совершенно по-новому взглянул на этот текст. И то, что я сейчас буду говорить, возможно, это какое-то просто приглашение к разговору, потому что у меня возникли очень многие вопросы к тексту романа. Такого, с одной стороны, совершенно читательского, такого вот, какие-то простые читательские вопросы, и одновременно они же совершенно экзистенциальные. Потому что, конечно, когда читаешь этот роман, очень сильно портится настроение. И я вам скажу, не от каждого произведения так сильно портится настроение при чтении. И в этом есть уже какая-то загадка. Но вначале я бы хотел предпослать тому, что я буду говорить, два эпиграфа. И, в общем-то, этими эпиграфами тоже можно было бы ограничиться и уже больше ничего не говорить. И я все время это буду повторять, потому что, собственно говоря, и сама поэтика, и композиция романа такая, что у него есть бесконечное повторение, повторение одного и того же. Вот, например, вот эта фраза, что он там, стоя перед расстрелом, через много лет там вспоминает вот это, вспоминает одно, второе, вспоминает, собственно говоря, детство, он возвращается в детство. И бесконечные повторы, и не только бесконечные повторы, но и бесконечное утверждение, что время движется по кругу, и что, вообще-то говоря, ничего не происходит. Это уже заложено в самом тексте. Первый эпиграф такой. «Ты знаешь, что изрек, прощаясь с жизнью седой Мефсиседек? Рабом родится человек, рабом в могилу ляжет, и смерть ему едва ли скажет, зачем он шел долиной чудный слез, страдал, рыдал, терпел, исчез». Это последнее стихотворение Батюшкова перед тем, как он впал в полное безумие. И второе стихотворение, которое я все время, так сказать, вертел в голове, когда я перечитывал этот роман, готовясь к нашему сегодняшнему разговору, оно, ну, в некотором смысле не случайно, в этом зале. «Тени сизые смесились, цвет поблекнул, звук уснул. Жизнь, движения разрешились, в сумрак зыбкий, в дальний гул. Мотылька полет незримый, слышен в воздухе ночном. Час тоски невыразимый, все во мне, и я во всем. Сумрак тихий, сумрак сонный, лейся вглубь моей души. Тихий, темный, благовонный, все залей и утеши. Чувство мглой самозабвенья переполни через край, дай вкусить уничтожения, с миром дремлющим смешай». Это 1835 год, это Тютчев. И мне представляется, что, собственно говоря, Маркес, основная мотивация, основной посыл его как автора и основное удовольствие, если так можно выразиться, наше как читателей, это заключается в том, что мы хотим вкусить уничтожение. Мы хотим полного уничтожения, и мы, и это единственное, что заставляет нас как бы плыть по этому невероятному потоку, погрузиться в него. Дело в том, что когда, вот знаете, есть такая избитая фраза, что роман там, да, роман читается на одном дыхании. И это такая фраза избитая, и ее можно употреблять по отношению там, ну, там, она часто употребляется по отношению там к десяткам или к сотням текстам, понимаете, и к кинотекстам. Вот это на одном дыхании. Здесь это почти физиологическое ощущение, это очень важно. Дело в том, что это же состоит там из 20 глав, таких совершенно слепых, безымянных. И сами предложения, и грамматика, и, собственно говоря, что в самом первом предложении уже в некотором смысле предсказан конец, причем в некотор, как бы такой двойной. Если мы откроем первое предложение, такое знаменитое, которое все советские читатели знали наизусть, «Пройдет много лет, и полковник Орлеана Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед». Понимаете, значит, в ожидании расстрела, и уже, кстати, совершенно не важно, что расстрела не будет. Он там уже случился много раз. Потому что в какой-то момент там будет сказано, что он уже даже пережил и свою старость, и смерть. Он давным-давно свел счеты с жизнью. Они вообще все находятся в потустороннем мире, я тоже сейчас об этом скажу чуть позже. Но сам факт, что роман начинается с «пройдет много лет и», Понимаете, это то, что в грамматике называется такое «future and the past». Уже все закончилось давным-давно. Роман только начался, а уже все давно, давным-давно закончилось. И надо же иметь в виду, что перед нами не Аляска и не Россия. И лед в любом случае тает. И мечта основателя рода сделать дома со стеклянными стенами, она невозможна, чтобы, так сказать, там была прохлада, потому что там все совершенно растает. Там ведь как бы все персонажи, все герои находятся под воздействием такого, в общем-то, облучения разных стихий бесконечных, да? Фактически это то солнце, то дождь, то бесконечные какие-то социальные бури, потому что это все такая бесконечная органика. Естественно, никакой лед там не может удержаться. И вот это начало романа, и вот это такой бесконечный ритм, который вас сразу погружает, ведь этот роман начинается, как известно, с середины. Нам некуда, собственно говоря, бежать, потому что мы уже находимся в середине. Потому что этот расстрел, который не состоится, потому что там его спасет его брат и так далее, и так далее, это не начало романа. Потом писатель отыгрывает назад, он вроде бы начинает. Но вот что любопытно, совершенно непонятно, где начало. Там много раз фиксируется конец, но ни разу не фиксируется начало. Потому что, а что считать, собственно говоря, началом? Когда они что? Потому что у Урсулы были предки. И у мужа ее тоже были предки. И этот род, так сказать, там есть ретроспектива. Когда они что? Они когда основали Маконда? Нет. Там уже кое-что прошло. Когда у них родился первенец? Нет. До этого уже тоже что-то было. Когда он ее заставил снять пояс девственности? Нет. Это очень важный момент, что начало как раз затеряно совершенно. И это специально. Сделано потому, что если бы было бы начало, то, как мне представляется, идеологически это был бы совершенно другой текст.